Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире Раменское радио. Наша студия сегодня работает в прямом эфире. У микрофона Юрий Довжик, за режиссерским пультом Наталья Баракина. Телефон студии 39327, по которому вы можете нам позвонить, задать свой вопрос гостю, высказать свое мнение. А гость студии сегодня – глава сельского поселения Гановское Максим Владимирович Овечкин. Добрый вечер, Максим.
Добрый день, Юрий Александрович.
Давайте наш разговор с главой поселения начнем с того, что вы радиослушателям расскажете как раз о своем поселении. Своего рода такая визитка, где, сколько, что и как у вас обстоят дела.
Ну, с большим удовольствием. Ну, сельское поселение Ганусовское – это одно из 21 поселения Раменского муниципального района. Географически располагается в юго-западной части Раменского района, граничит сельским поселением Никоновское, Константиновское и городским округом Домодедово. Площадь поселения почти 10 тысяч гектаров, 19 населенных пунктов, 28 садоводческих объединений. Половина территории – это сельхозугодия, четверть – это лесфонд, ну и почти 1000 гектаров – это земли населенных пунктов. Остальное – это уже садоводческие некоммерческие партнерства, ну и прочее.
Максим, чтобы не сложилось впечатление, что мы говорим совсем о сельской местности, наверное, у вас есть и кварталы с многоквартирными жилыми домами, какие-то предприятия промышленные, по крайней мере, производственные.
Да, у нас центр сельского поселения – это поселок Рылеево, представлен многоквартирным жилым фондом и частным сектором. Вторым административным центром является деревня Панина и деревня Нестерова. Также представлены многоквартирным жилым фондом и частным сектором. Но, к сожалению, относительно бизнеса похвастаться нечем. Основа бизнеса представлена такой мелкорозничной торговлей, сферы услуг. К сожалению, вот 20 лет назад, когда канула в лету Бронинская птицефабрика, да, это предприятие республиканского масштаба, уже не реанимировать это предприятие, к сожалению. Есть несколько предприятий, связанных с деревообработкой, но... То есть у нас профицит рабочих мест на территории поселения. Нету столько рабочих мест, чтобы удовлетворить всех жителей, которые вынуждены, к сожалению, ездить в Раменское, в Бронице, в Домодедово, в Жуковский, в Москву.
Понятно. То есть тогда не профицит, а дефицит скорее.
Да, да. Ну, профицит в плане...
Есть возможность, да, что-то, но... открыть, сделать и добавить тех самых рабочих мест непосредственно на землях поселений, которых не хватает. Максим, а вот глава района, он занимается фактически жизнеобеспечением поселения, социальной политикой, вопросами благоустройства. Мы обо всем об этом поговорим подробней, но для этого нужен бюджет. Я почему сейчас хочу об этом спросить, что, может быть, это и не так плохо, что нет каких-то промышленных предприятий. Каков бюджет поселения и какие основные источники его пополнения, из каких видов налогов?
Ну, у нас основные источники пополнения доходной части бюджета – это земельный и имущественный налог, в первую очередь. Но, говоря о бюджете, наверное, имеет смысл сказать несколько слов. Вот 2015 год, да, у нас план был порядка 70 миллионов, мы вышли на 102 миллиона. С уточнениями, исполнение бюджета за 2015 год составило 98%. И надо сказать, что исполнение плана 2015 года составило 179%. То есть у нас еще на 2016 год остатком перешло порядка 80 миллионов рублей. Это очень хороший задаток на 2016 год. Вот.
Понятно. И вот мы познакомились так кратко пока с поселением, и хотелось бы наших радиослушателей познакомить и с главой поселения. Поэтому, естественно, следующий мой вопрос обращен непосредственно к вам. Расскажите о себе, о своем профессиональном пути.
Если кратко, родился в 1979 году в поселке Ильинске Раменского района. Учился в 26-й школе, но в 26-й Ильинской, но заканчивал уже школу с различными уклонами в Москве. Это 329-я школа. Далее университет, Московский государственный технический университет автомобильного и тракторного машиностроения, закончил в 2001 году. И тогда же начал свою профессиональную деятельность администрации Раменского района с управления по охране окружающей среды и природопользования. Далее работал в Министерстве экологии Московской области в должности главного специалиста, а позднее заместителем заведующего отдела по контролю за использованием земель Московской области. После этого вернулся в район, работал в комитете по архитектуре администрации Раменского муниципального района в должности первого заместителя руководителя. Параллельно в это время продолжил свое образование, уже, правда, заочно. Закончил Государственный университет управления имени Орджоникидзе по программе MBA. И Московский государственный университет имени Крупской по направлению юриспруденция и факультет педагогики. Дальше работал в областной думе в должности помощника депутата. И уже оттуда в конце 2011 года в ноябре стал исполнять обязанности в сельском поселении Ганусовское. Владимир Федорович меня представил совету депутатов. Совет депутатов прислушался, утвердил. В марте 2012 года у меня состоялись выборы. В общем-то, успешно они прошли, хорошая явка, и более 80% голосов были отданы. Ну и, соответственно, с марта 2012 года официально являюсь главой сельского поселения Ганусовское.
Понятно. А раз такая поддержка от населения была, значит, у вас, как у кандидата на эту должность, была понятная и близкая людям какая-то программа из тех дел, которые вы и сами хотели и обещали сделать. Вот когда вы стали главой поселения, наверняка вплотную соприкоснулись с разного рода проблемами, которые есть в каждом поселении. Как я уже говорил, это проблемы жизнеобеспечения. Вот что было наиболее острым, что требовалось главе поселения решать в первую очередь в Ганусовском сельском поселении?
Ну, предвыборная программа, она не была какой-то обширной. Были основные приоритеты. Первое – это благоустройство, второе – это газификация, и третье – все-таки создать комфортные условия жизни и труда на территории поселения. В плане газификации за время, пока у нас не забрали полномочия в сфере газификации удалось газифицировать два населенных пункта. Это деревня Панина и деревня Нестерова. Причем деревня Нестерова была газифицирована по программе Мособлгаза. Администрация проводила уже проектно-изыскательские работы. А деревня Панина была проведена газификация при софинансировании Министерства сельского хозяйства. И уже буквально в последний вагон уходящего поезда нам удалось в программу Мособлгаза улицу Коттеджной в поселке Рылеево. Вот, работа на сегодняшний день. То есть в плане Панина, Нестерова газ уже есть, люди подключаются. А в Рылеево по улице Коттеджной проведены все работы. Ну и уже по весне, к лету в домах появится газ.
Угу. Максим, а вот поясните, вот я не первый раз слышу от глав поселений, что когда были соответствующие полномочия, вот программа газификации двигалась. И вот в ваших словах тоже слышится некоторое сожаление о том, что произошли эти изменения. А это что значит? Ну, никто же не хотел, наверное, сделать хуже и оставить людей без газа в тех поселениях, где этого ждут. То ли это какая-то пауза, связанная с некоторой реорганизацией? Поясните поподробнее, чтобы вот и мне, и нашим слушателям было понятно.
Ну, газификация – это, конечно, такая сложная тема. И для того, чтобы газифицировать, скажем, населенный пункт, ну, есть несколько выходов. Если бюджет позволяет, можно, в принципе, при наличии полномочий произвести работы за счет собственных средств. Это проектно-изыскательные, строительно-монтажные работы впоследствии.
То есть, извините, перебью. Да. Полномочия в данном случае надо понимать так, что возможность направлять бюджетные деньги на вот эти вопросы, связанные с газификацией.
Да, совершенно верно. Угу. Вот. Но когда это были наши полномочия, и надо сказать, что на момент, когда я пришел, негазифицированных населенных пунктов было 17 из 19. Вот на сегодняшний день их 15 остается негазифицированными. И, естественно, там никакого бюджета не хватит, чтобы провести эти работы. Значит, ну, да. Там очень значительные суммы, и по времени это тоже все растягивается. Поэтому наш выход был проведение проектно-изыскательских работ за счет средств поселения. Это тоже немалые деньги. И в соответствии с определенными критериями уже попадать в различные программы. Вот. К сожалению, у нас не все населенные пункты на сегодняшний день в том числе соответствуют критериям попадания в программу вот, областной по газификации. Есть определенные требования при наличии газопровода высокого давления вблизи населенного пункта. Это 100 человек постоянно зарегистрированного населения. При отсутствии высокого давления это 200 человек постоянно зарегистрированного населения. Это принципиальный момент, не проживающего, а именно зарегистрированного. Сейчас ведутся попытки снизить вот, численность в половину, да? Соответственно, 50 и 100 человек. И надо дать должное, Раменская межрайгаз практически по 2/3 населенных пунктов нашего поселения уже разработали проекты газификации, привозили, мы согласовывали, но пока вот, когда они реализуются, мы еще пока не знаем.
Ну, по крайней мере, говорить о прекращении работ по газификации в связи с теми изменениями и распределением полномочий сейчас нельзя. Просто это может быть так воспринято. Мне вот хотелось очередной раз, чтобы люди правильно поняли вот на наш...
Абсолютно, да, абсолютно вы правы. И здесь надо сказать, что даже на данный момент, то, что это не наши полномочия, В общем-то, мы здесь владеем ситуацией, обстановкой в полном объеме. Ну, что значит наши полномочия? Это значит, мы не имеем права и возможности включить затратную часть на проведение проектно-изыскательских работ. Но мы же контролируем там численность населения, как оно продвигается. Также проводим сходы с представителями Раменской Межрайгаз. Вот Тихону Геннадьевичу Колесу отдельное спасибо, да, что в свои выходные дни поддержка от Михаила Яковлевича Пустыльника вот, в постоянном контакте. Ну, непростой вопрос.
Хорошо.
Если у нас, скажем, в целом по поселению перспективы еще есть, по всем, в принципе, населенным пунктам, но проблемы вот у нас по Рогачёву и Жирошкино остаются на сегодняшний день.
Ну, а если продолжать говорить о заботах главы и о тех полномочиях, вот и то, что вы упоминали, вопросы благоустройства, они-то вот по полной программе, как говорится, висят на главе поселения. Это так?
Да, совершенно верно.
Только мне бы хотелось, прежде чем мы уже конкретно о каких-то моментах благоустройства и что удалось сделать, поговорим, все-таки такой мостик перекинуть и коснуться вопроса дорог, потому что именно в вопросе ремонта дорог и всего, что с этим связано, очень часто возникает тоже такая тема, что не все глава может сделать, когда люди говорят, вот здесь нужно дорогу сделать, вот сюда нужно дорогу сделать, здесь нужно отремонтировать. Расскажите, тем более, что вы же упомянули, что вопрос дорог в поселении, вот таком удаленном от центра, он очень важен, потому что люди перемещаются именно по дорогам и к месту работы, к месту учебы детей, и просто в центр, чтобы куда-то выехать. Расскажите, как вот ситуация с дорогами, на что полномочий хватает, а где есть какие-то проблемы?
Ну, дорожное хозяйство в поселении представлено федеральными, региональными и местными автодорогами. Ну, федеральная автодорога – это А107, в народе именуемая «Бетонка», протяженностью там порядка 11 километров по территории нашего поселения проходит. Дальше региональная дорога – это отрезок автодороги Панино-Малино, там километр с небольшим, и участок дороги Малое Московское кольцо на Щекино протяженностью 7 километров. И два участка, которые примыкают к ней, это ММК Рылеева на Щекино протяженностью километр и ММК Ганусова на Щекино. Ну, по федеральной дороге, в общем-то, вопросов особых нету. Есть по региональным дорогам вопросы. Очень остро стоял вопрос по ММК Рылеева на Щекино протяженности километр. Это участок дороги, который проходит по административному центру поселку Рылеева, мимо детского сада, мимо администрации, мимо школы. И очень сложно вот как-то донести информацию населению было, что мы не имеем права вот
включить. Опять же, вкладывать бюджет.
Да, именно вот так, именно так, да. Но дорога была, конечно, в ужасающем состоянии. У нас был план. В течение 3 лет мы готовили, хотели эти автодороги, два участка, ММК Рылеева на Щекино, ММК Ганусова на Щекино, там порядка 1,6 километра, забрать себе. Проведена была достаточно сложная процедура. И вот уже в конце 2014 года, когда документы пошли губернатору, в связи вот со сменой полномочий предстоящих, ничего не было передано, но надо отдать должное, наши просьбы были услышаны, и была отремонтирована все-таки дорога ММК Рылеева на Щекино. Но остаются проблемы ММК Ганусова на Щекино, 600 метров, конечно, в крайне неудовлетворительном состоянии дорога. Ну и в целом ММК на Щекино требует немножко больше внимания, чем просто вот ямочный ремонт. Хотя есть планы, есть официальный ответ, что от 7-километрового отрезка будет отремонтировано в 2016 году 2,8 километра, начиная от Малого Бетонного кольца и до начала поселка Ганусово. А дальше дорожное хозяйство представлено уже дорогами местного значения.
Да. Но, вот они-то как раз на бюджете, на балансе находятся.
Да, но, к сожалению, на сегодняшний день это полномочия района. И нам, если мы в прошлом году исполняли эти полномочия в рамках соглашения, в этом году область настояла, чтобы все-таки исполнение было за муниципальным районом. Но этих дорог у нас официально 24, числится протяженностью там более 40 километров. Есть участки и бесхозяйных дорог, которым, в общем-то, тоже занимаемся параллельно. В прошлом году были проведены, ну, значительные мероприятия, проведено межевание этих дорог, и ведутся работы по постановке на кадастровый учет. Тоже такой затруднительный, трудоемкий вопрос.
И самое главное, что он непонятен населению, потому что людям кажется, ну вот она дорога, иной раз нужно там несколько машин щебенки и машину асфальта, и можно сделать. А вопрос не решается годами. Вот. Здесь, конечно, как вы правильно сказали, дело и в информированности, и возможности как-то объяснить ситуацию. Может быть, здесь и депутаты должны быть активными. Но ведь вот и в практике вашей работы есть хороший пример. Я просто смотрел фотографии, вот... В деревне Патрикеево такую дорогу сделать удалось. Я правильно?
Да, совершенно верно. Вот в прошлом году, исполняя обязанности в рамках соглашения, у нас не только в Патрикеево удалось сделать, у нас и в поселке Рылеево, там от детского сада, в Панино прям комплекс работ был проведен с размещением спортивной площадки, детской площадки новой, и работы по благоустройству будут продолжены и в этом году, но уже в рамках внутриквартальной территории. Это все по-прежнему остается за нами. И, в общем-то, на этот год значительные планы размещения вот в рамках внутриквартального хозяйства этих карманов парковочных с асфальтом, с бордюром, чтобы вот грязь не выносилась, чтобы было вот культурно и не вызывало вот этого раздражения, да, когда куда-то на клумбу паркуются. Есть парковочная зона. У нас есть пример этому. В поселке Рылеево у дома 7 в 2015 году мы попробовали. Такая большая парковочная площадка. В общем-то, надо признать, что эксперимент удачный, все жители это тоже оценили. В поселке, в деревне Панино нечто подобное тоже. Большая территория парковочная тоже имеется, проблем с парковкой нету. У детей своя территория, где они играют, детская площадка. Ну, теперь надо вот заниматься планированием территории, травку где-то подсадить.
Да. Чтобы... Максим, вот да. Еще такой вопрос, который мне очень хотелось бы, чтобы вы сейчас разъяснили. Это наверняка будет интересно и нашим радиослушателям. Очень часто на эфиры поступают звонки, когда речь заходит о ремонте дорог, о необходимости это сделать. И когда, особенно вот почему я к вам обращаюсь, в сельской местности, особенно в деревне, не всегда жители отдают себе отчет, что это улица или это дорога. Потому что очень часто дорогой называется улица, ну, в деревне, в населенном пункте. И вот раз я уж упомянул Патрикеево, вот смотришь на фотографии, это явно деревенская улица. Но называется этой дорогой, и у вас есть все законные основания асфальтировать и так далее, заниматься обустройством ее как дороги. А в другом месте та же самая картина, но это улица, и люди говорят, а нам сделайте так же. А вы, или может быть я вот сейчас не прав, вы говорите, я не могу это сделать, потому что у вас улица с грунтовым покрытием, и об асфальте даже не может идти речи. Вот разъясните здесь, как и специалист, как и юрист.
Есть такая проблема, Юрий Александрович. Грубо говоря, любой объект, который находится у нас в казне, мы на данный момент говорим о дорожном хозяйстве, ну, развязывает нам руки, да, в бюджетном финансировании. Но в казне дорога может быть указана как асфальтовая дорога, да, грунтовая дорога, смешанное покрытие. И, грубо говоря, мы берем за основу Патрикеева. Она в казне звучит как асфальтовая дорога. И в то же время, вот у нас есть дорога еще в Салтыково, достаточно протяженная, дорога грунтовая. Ну, исторически сложилось, что это относилось племсовхозу Малышева, и эта дорога была железобетонными плитами уложена. На сегодняшний день там где-то крошка асфальтовая подсыпана и так далее. Значит, поскольку она фигурирует у нас как грунтовая дорога, какие можно произвести виды работ? Ну, грядирование, отсыпка щебнем, песком. Ну, никак не асфальтирование, да. И вот, собственно, вот плиты, асфальтовая крошка. И чего с этим делать, как бороться, ну, вот тяжело. Общими усилиями, там где-то меценаты, волонтеры, в общем-то, с пониманием. Есть проблема такая, да.
Хорошо, сейчас мы продолжим наш разговор. А я напомню радиослушателям, что студия Раменского радио работает в прямом эфире. Наш телефон 39327, по которому вы можете позвонить, задать свой вопрос нашему гостю, а гость студии сегодня – глава сельского поселения Ганусовское Максим Владимирович Овечкин. Максим Владимирович, вот у нас не так много, к сожалению, остается эфирного времени, еще минут 10 буквально, и не хотелось бы пройти мимо других направлений, очень важных, и за которые глава непосредственно отвечает. Это, конечно, я имею в виду вся социальная политика, это и социальная поддержка незащищенных групп населения, ветеранов, пенсионеров, это и работа с молодежью, это культурная деятельность в поселении и различные акции, мероприятия, которые наверняка у вас проводятся, которые и создают ту атмосферу вот жизни людей на своей земле, на своей малой родине. Давайте поговорим вот сейчас о социальной политике, о направлениях социальной деятельности вас как главы администрации поселения. Расскажите.
Ну, в плане поддержки малоимущих социально незащищенных категорий граждан не так много сейчас возможностей. Сотрудник официально, который в администрации этим занимался, он попал под сокращение. Теперь у нас люди напрямую работают с управлением социальной защиты по Раменскому муниципальному району, министерству.
Им приходится ездить,
да,
в Раменск.
Да, к сожалению, да. Но от себя мы, в общем-то, какую имеем возможность, поддержку мы оказываем. Ну, в частности, являемся посредниками по обеспечению дров. При наличии деревообрабатывающих предприятий образуются остатки, отходы. Изыскиваем возможность, чтобы именно вот адресно
оказывать необходимость.
Да, эти дрова предоставлялись. Другое дело, вот вы как верно заметили, поселение сельское. В общем-то, очень активная такая культурная жизнь. И вот для себя очень такой важной задачей вижу все-таки организации такого досуга. Это не только культурный досуг, в общем-то, это и спортивный досуг. На этот год есть значительные планы в плане спорта. Размещение большой спортивной площадки в поселке Рылеево. Это новая хоккейная коробочка, это футбольное поле с беговой дорожкой.
Ну, хоккей сейчас вообще на волне популярности в районе.
Ну да, да. Значит, раздевалка, трибуна, площадка для воркаута. Все это огорожено должно быть. Площадка парковочная. Вот. Ну а в плане культуры у нас,
кстати, два ДК,
да,
известных,
да, очень больших известных, да, домов культуры. Это дом культуры «Современник», директор Попова Александра Игоревна, художественный руководитель Евсеевичев Иван Васильевич. Он в прошлом году оставил свой пост директора, стал художественным руководителем. И Дом культуры «Лель», руководитель Моисеева Лариса Витальевна. Ну вот начнем, наверное, с современника, который располагается в поселке Гамусово. Ну, порядка 20 лет он без отопления. Вот как птицефабрика...
Перестала существовать,
да. Соответственно, посыпалась инфраструктура. Ну, было перестроено на электрическое такое отопление. Собственно, в зимний период времени оно давало там около нулевую температуру. Это тоже условия некомфортные абсолютно. Но, тем не менее, надо отдать должное Ивану Васильевичу. Он сумел сохранить и материально-техническую базу, и коллектив. Четырежды они уже защитились как на хор со званием «Народный». Четвертый раз это произошло в октябре 2015 года. Несколько лет велись работы проектно-изыскательские по газификации Дома культуры. В конце прошлого года, наконец, труба газовая была положена. Ведутся работы до сих пор по внутренним инженерным системам отопления. Ну, планируем в конце весны, что уже откроем кран и газовый. И будем, в общем-то, просушивать помещение. Параллельно ведутся работы по подготовке к капитальному ремонту кровли. И готовимся к работам по капитальному ремонту зала и подвала, который является таким местом досуга молодежи. У них там секция борьбы, в общем-то, которые пользуются большим спросом и посещают и девушки, и юноши. Вот. Также туалет хотелось бы. И, в общем-то, есть планы и огромное желание в феврале вот, «Поющий Ромении» этап начать вот, в «Современнике». Очень на это рассчитываем. Что касается Дома культуры «Лель», немножко ситуация получше, но требует тоже капитального ремонта кровли. На данный момент ведутся уже подготовительные работы. Надо капитально отремонтировать фасад, тоже уже в процессе подготовки, дискозал. Ну, это вот так вот вкратце.
Да. Я понимаю, что глава поселения вынужден все время скатываться в разговоре на такую административно-хозяйскую деятельность. Я вот чуть-чуть постараюсь повернуть в другую сторону. Вот скажите, а если какие-то культурные такие общественные мероприятия, которые, может быть, несут какую-то объединяющую нагрузку, какие-то популярные праздники, в которых под общение людей происходит не в стенах ДК, о которых вы говорили, а это может быть какое-то проведение масленицы, какое-то проведение дня поселка, просто выезды куда-то вот в другие поселения, может быть, вот на 9 мая с такими выездными концертами возле обелисков воинской славы. Вообще, вот какие вот такие мероприятия, которые в течение года проходят, может быть, являются традиционными, вы могли бы назвать?
Ну, есть, правильно заметили, есть такие, опять протокольным языком, плановые мероприятия. Ну, они есть... Не только в поселении они есть, и в районе, и в субъекте, скажем, Московской области, и в стране. Значит, естественно, не все мероприятия проходят в стенах ДК. Вот вы правильно заметили, масленица. Она за пределами ДК будет проходить в поселке Рылеево, в деревне Нестерово. День Победы. У нас три мемориала воинской славы. Но по традиции объединяют усилия свои оба Дома культуры ДК, и самое массовое мероприятие проходит в поселке Рылеево у мемориала Алёши. Тоже за пределами ДК. День поселения. тоже за пределами ДК. Там прекрасная программа, это уже такая традиция, из года в год нам удается все лучше и лучше. В общем-то, ну, кто следит в социальных сетях, в средствах массовой информации, в общем-то, все это наглядно можно увидеть, как это выглядит и происходит.
Понятно. Вот в оставшиеся 5 минут нашего эфирного времени я еще хотел, чтобы мы успели о двух вопросах поговорить. Во-первых, не уходя далеко от того, о чем мы говорили сейчас, расскажите, как вот вы, как глава администрации, ведет свою работу, чем помогает советам ветеранов поселения. Мы уже не раз, вот и я говорил, и вы тоже, что в сельской местности это важно, и порой это такое человеческое общение, да и как средство массовой информации, так называемое сарафанное радио, это самое действенное СМИ, все равно до сих пор остается. И я знаю, что вот у вас произошло обновление состава Совета ветеранов. Наверное, это как-то придало новую струю вот его работе. Как-то что-то, может быть, изменилось. Как вы оцениваете?
Ну, да, здесь надо сказать даже, что с Советом ветеранов такая вот перезагрузка произошла вот, да. В прошлом году. У нас там где-то были даже тупиковые такие отношения. В общем-то, произошла такая успешная перезагрузка. Совет депутатов обновился.
Нет, Совет ветеранов.
Совет ветеранов, да, извиняюсь, обновился. Но лидером осталась Юженинова Валентина Ильинична. Сегодня, кстати сказать, у нее день рождения, пользуясь случаем. Да, хотел бы, я уже звонил, поздравлял. Вот еще раз отметить в эфире, да, в прямом. Вот. Она прекрасный человек, хороший краевед. Вот сумела на сегодняшний день объединить вокруг себя такой новый состав, он уже более расширенный. У нас с начала года уже прошли 3 совместных совещания с Советом ветеранов. Причем вопросы обсуждаются совершенно разные. Скажем, просто о плане работы и плана администрации просто на текущий год, до таких проблем, связанных, скажем, с управляющей компанией, куда приглашаются руководители управляющей компании и каких-то там служб. Там же с нами собираются старшие по домам. Это тоже такой достаточно серьезный, весомый институт на сегодняшний день. И вся эта информация идет из первых уст, потому что когда вот не обладаешь какой-то информацией, да, она может быть и негативная, но, по крайней мере, ты знаешь из первоисточника и уже не допускаешь всяких возможностей вот этого сарафанное радио, что-то придумать, домыслить. Вот у нас проходит в таком формате. 23 февраля мы провели, 20 февраля провели мероприятие праздничное, посвященное 23 февраля, на котором также и Совет ветеранов присутствовал, и была отведена почетная роль, представили слово, фильм такой, ну, мини-урок был проведен для зрителей. Ну, это в двух словах, да.
Да. И вот, завершая наш разговор, вот хорошо так мостик перебросить, хотелось бы в завершении, чтобы вы рассказали о том, что называется обратной связью с населением, и еще говорится, когда о открытости, о доступности власти. Вот сейчас это тоже тема актуальная. Во многих поселениях, и у вас, я знаю, открылись телефоны горячей линии, по которым... И все это сделано не просто, чтобы о какой-то чрезвычайной ситуации сообщить, для этого есть другие формы, а для того, чтобы можно было и власти услышать мнение жителей, их просьбы, какие-то болевые вопросы, и иметь возможность разъяснить, ответить людям. Вот в завершение нашего эфирного времени расскажите, как заработал этот телефон обратной связи, с какими вопросами чаще всего люди обращаются, и можно будет его потом и напомнить.
Ну, действительно, Есть у нас такой телефон, завели. К сожалению, вот зайдя в студию, вынужден был оставить, на память не помню. Телефон находится лично у меня, отвечаю на звонки лично сам. Можно телефон увидеть как у вас на ресурсе информагентства «Раменское», так и на сайте поселения. Ну, какие вопросы? Здесь даже так вот сформулировать-то тяжело. Вот в этот период там где-то чистка снега, там недостаточно качественно почистили. Это тоже очень хорошо. Дополнительный контроль за подрядной организацией. Вот сейчас у нас происходит систематическое отключение электроэнергии в рамках реконструкции фидера 121-го. Очень-очень-очень много звонков идет по этому поводу. Но, по крайней мере, разъясняешь, на какое время отключается электричество, потому что диспетчерская электриков, она тоже не всегда доступна, к сожалению. Здесь дополнительная информация, в общем-то, прямая обратная связь есть. Так что информагентство Раменского района и сайт поселения.
Да. Можно. Ну и традиционную форму никто не отменял. Вы, наверное, ведете личный прием. Вот я знаю, ну, практически все главы наших поселений Раменского района достаточно открыты и доступны в личном контакте. Некоторые даже не боятся, не постесняясь, так сказать, давать номер своего личного мобильного телефона. Вот когда у вас дни приема существуют?
У нас лично у меня официально это понедельник с 2 часов до 6, но дверь открыта всегда. Прием фактически ведется постоянно, когда находишься на рабочем месте. Вот и все. Никаких ограничений в этом плане тоже нет. Также проводятся сходы с населением во всех населенных пунктах. Ну, так вот ведется работа.
Понятно. К сожалению, время наше заканчивается. Я чувствую, что мы могли бы еще проговорить примерно столько же, и у вас нашлось, чтобы рассказать. Но на этом разговор в прямом эфире подошел к своему завершению. Напомню, что в студии Раменского радио был глава Гановского поселения Максим Владимирович Овечкин. Спасибо, Максим, за интересный разговор, за живой, за откровенное интервью. Рады будем вас видеть еще в нашей студии.
Спасибо, Юрий Александрович. Ждем приглашений. Спасибо.
На этом наш эфир завершен. Всего вам доброго. До свидания.